Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Продолжаем наши беседы на радио «Радонеж» в общем цикле бесед по книгам Нового Завета. И сегодня мы будем говорить о молитве Господней, Отче наш. Это поистине молитва молитв. Ее влияние можно встретить не только в христианских молитвословиях, но и в коранических текстах, на этом настаивал академик Крачковский. Поистине, христианство обладает внутренней силой оказывать влияние даже на тех людей, которые ни в коей мере не разделяют его христианство, ценностей и верований. Когда мне довелось находиться в Индии, я узнал о том, что до появления христианства в индуизме очень был распространен культ сати. Это был очень ужасный культ, когда жену сжигали заживо с ее умершим мужем. Конечно, этот культ сразу прекращался в тех индуистских семьях, которые принимали христианство. Но влияние христианства было таким великим и большим, что даже те люди, которые оставались в индуизме, до сих пор остаются в индуизме, они перестали практиковать этот культ сати. И точно так же дело обстоит с кровавыми жертвоприношениями, которые в Индии, особенно в шиваитских культах, они были очень сильно распространены. Но соседство христианства ставило этих людей в какое-то неловкое положение. Это трудно объяснить, почему это происходило, но эти культы тоже прекращались. Сегодня мы будем говорить о молитве «Отче наш». Ни об одной молитве во всем мире так много не написано, как о молитве «Отче наш». Прикоснуться к ее скрытому и не лежащему на поверхности смыслу означает коснуться вершины монотеистического богословия. Я не дерзаю в одной беседе хотя бы приблизиться к сокровенным тайнам, которые раскрываются в этой молитве. Сегодня мы попытаемся понять хотя бы два первых слова этого молитвенного манифеста, этой поистине молитвенной конституции, без знания которой молитвенная и литургическая деятельность церкви едва ли была бы возможна. Без понимания духовного смысла слов этой молитвы не сможем мы правильно понять, а главное, правильно использовать весь богатый молитвенный и литургический опыт христианской церкви. В Нагорной проповеди, обличив иудеев в неправильном понимании и назначении молитвы, Христос говорит: «Молитесь же так, Отче наш». Евангелие от Матфея, 6 глава, 9 стих. Сами по себе эти первые слова молитвы Господней, «Отче наш», могут шокировать и иудея, и мусульманина. Как же так? Человек получает возможность обращаться к своему Создателю как к Отцу. Как объяснить эту тайну? Как понять этот парадокс? Иудеев до сих пор шокирует то обстоятельство, что Иисус Христос почитал себя Сыном Божиим. Но они как-то совершенно упускают из вида, что Он всех призывал к осознанию божественного сыновства, делая всех в себе и через себя чадами Божьими. Другой вопрос, который неизбежно возникает, это слова, которые предваряют, собственно, текст молитвы, где Господь говорит: «Молитесь же так». Не надо ли их понимать буквально и все наши молитвы свести к чтению только одной этой молитвы, а именно молитвы Господней? Ответим сначала на второй вопрос, прежде чем мы перейдем к первому. Словами «молитесь же так» Господь призывает нас привести все наши молитвы в согласование с этой главной и наипервейшей христианской молитвой. Иными словами, братья и сестры, эта молитва – эталон, тот канон, без акцентов на который невозможна никакая наша молитвенная жизнедеятельность. Все литургическое творчество должно происходить и вращаться вокруг духовного богатства молитвы «Отче наш», вокруг глубины этой молитвы. Здесь неизбежно возникает вопрос, а как тогда дело обстоит с теми молитвами, которые мы возносим Иисусу Христу, Его Пречистой Матери, ангелам и святым? Вопрос принципиальный. Отвечая на него, мы богословски выходим за пространство ветхозаветного иудейского, исламского и сектантского протестантского представления о молитве. Собственно говоря, православные не молятся Божьей Матери, ангелам и святым так, как это себе неправильно представляют нехристиане и сектанты. В своих молитвах к Пресвятой Деве Марии, ангелам и святым мы просим их присоединиться к нашей молитве и походатайствовать за нас самих перед Сыном Божиим, который, в свою очередь, вознесет это наше прошение далее к Отцу Небесному. Почти все молитвы, обращенные к святым, они оканчиваются словами «Моли Христа Бога спастися душам нашим». В этом смысле, когда мы читаем молитву Богородице, ангелу или святому, то мы скорее как бы молимся вместе с ними о той насущной проблеме, которая нас сей день беспокоит. Без сомнения, наша индивидуальная молитва, соединенная с молитвой святаго небожителя, будет иметь большее значение и большее духовное звучание. Здесь кто-то может задаться вопросом, но насколько мы близки с умершими святыми, ведь они перешли уже в другой мир. Так что может происходить? Мы здесь на земле, они там на небе. Как они могут слушать наши молитвы? и принимать участие в нашей судьбе. Такой вопрос люди иногда задают себе. Но здесь, братья и сестры, надо понять, мы и они составляем единое духовное тело, имя которому Церковь. А о взаимопроникающих связях между разными членами всего организма Церкви сказано: «Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены, славится ли один член, с ним радуются все члены, и вы тело Христово, а порознь члены». 1 Коринфянам, 12 глава, 26-27 стих. Мы, православные, убеждены в том, что физическая смерть не отлучает христианина от принадлежности его ко Вселенской Христовой Церкви. Напротив, усиливает его служение в ней. Технически, если только так можно сказать, духовное сращивание нас всех друг к другу совершается в литургическом евхаристическом союзе любви. Сказано в Писании: «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». 1 Коринфянам, 10 глава, 16-17 стих. Свидетельствуя о духовном единении всех верующих, и живых, и умерших, апостол Павел восклицал: «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живаго, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судии всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства». Послание к Евреям, 12 глава, 22-23 стих. Контекст данного отрывка, смотрите стих 24 этой же главы, не оставляет сомнения, что речь идет об их молитвенном предстоянии. Если мы одно в причастии, то мы одно и в молитве. Протоиерей Сергий Булгаков говорил, что нет принципиальной разницы между молитвенным и литургическим общением. Если же говорить о посреднической молитве Сына Божия, то Писание еще более категорично по этому вопросу. Сказано: «Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус». 1 к Тимофею, 2 глава, 5 стих. Братья и сестры, мы обязаны быть молитвенными посредниками и друг за друга. Сказано: «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва». Послание Иакова, 5 глава, 16 стих. Каждый христианский священник выполняет в своей общине служение и посредника, и молитвенного предстоятеля. Сказано: «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас». 1 к Фессалоникийцам, 5 глава, 12 стих. Сам Христос говорил и об особом предстоятельстве ангелов за отдельно взятых людей. Об этом вы можете прочитать в Евангелии от Матфея, 18 главе, 10 стих. Получается, следующая система взаимопроникающих взаимоотношений. Христос, Бога-человек, единый ходатай перед Отцом Небесным. Пред самим Христом ходатайство совершает Его Матерь, ангелы, святые и любой христианин, который берет на себя ответственность в молитве просить за другого человека. Но самое главное и заключается в том, что все мы совокупно и каждый в отдельности взятый во Христе и со Христом имеем соборный доступ и к самому Отцу Небесному. Обращаясь к Нему, мы можем говорить «Отче наш». То есть, фактически, во Христе, как в Сыне Божием, мы все усыновляемся Богу Отцу. И это главная тайна веры, которая раскрывается для нас в первых словах молитвы Господней. Молитва Господня, Отче наш, революционна по своей сути. Она сразу разрушила, возникнув, все бытовавшие представления о взаимоотношениях между родом человеческим и Богом. Бог перестал в одночасье быть для человека чем-то бесконечно удаленным от него. Он перестал нависать над человеком грозным проклятием своих заповедей и уставов и постановлений. Сын Божий в самом себе, сам соделавшись человеком, именно подлинным человеком, истинным человеком, в самом себе соделал нас быть новыми чадами Божьими. Сказано, некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованные. 1 Петра, 2 глава, 10 стих. Такое, братья и сестры, могло совершиться только в Иисусе Христе. Огласив сердца своих учеников светом евангельского учения, Сын Божий, обращаясь к ним, сказал, «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я называю вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 15 стих. Он говорит еще более категорично по вопросу нашего усыновления по благодати Богу Отцу. «И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах». Евангелие от Матфея, 23 глава, 9 стих. Такое можно было бы сказать о тех, которые, живя во плоти на земле, в духе уже обитают на небесах. Но и это было правдой. Обращаясь к недавно уверовавшим представителям молодой Эфесской церкви, апостол Павел писал, «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе». Читайте послание к Ефесянам, 2 глава, 4 по 6 стих. Оказывается, что во Христе Иисусе все мы, уверовавшие во Христа Иисуса, уже посажены в Нем самом одесную Бога Отца. О, великая тайна! В Богочеловечестве Сына Божия мы входим в мистическую жизнь Святой Троицы. Что может быть выше этого призвания? которое одно и позволяет нам, обращаясь к Богу Отцу в молитве, говорить «Отче наш». И все же, братья и сестры, в Ветхом Завете есть несколько текстов, где Бог тоже называется Отцом. Рассмотрим эти немногие стихи. Первый стих. Здесь сказано следующее. «Сие ли воздаете вы Господу народ глупый и несмышленый? Не он ли отец твой, который усвоил тебя, создал тебя и устроил тебя?» Второзаконие, 32 глава, 6 стих. Здесь и скорее говорится о несоответствии иудеев тому попечению о них, которое проявлял по отношению к ним Господь Бог. Следующий текст. «Только ты, Отец наш, ибо Авраам не узнает нас, и Израиль не признает нас своими. Ты, Господи, Отец наш, от века имя Твое, Искупитель наш». Это книга пророка Исаии, 63 глава, 16 стих. Этот текст со всякой очевидностью можно отнести к разряду мессианских стихов, где говорится о временах, когда принадлежность к еврейству едва ли поможет людям, и их спасение всецело будет зависеть от Мессии, то есть от Христа, который прямо и называется здесь Искупителем. Следующий стих говорит о том, что иудеи не просто не могут называть Бога Отцом, но по своим делам они теряют и само право на обладание Святою Землею. «И говорил я, как поставлю тебя в число детей и дам тебе вожделенную землю, прекраснейшее наследие, множество народов, и сказал, ты будешь называть меня отцом твоим и не отступишь от меня». Иеремия 3:19. В этих словах мы слышим укор, потому что эти люди отступили от Бога, и они потеряли это прекраснейшее наследие, эту удивительную землю. Весь контекст книги пророка Иеремии об этом рассказывает. Последний пример того, что иудеи не могут и не могли называть себя детьми Божьими, звучит как некий диагноз их упрямству во грехе. Сказано так: «Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение передо мною? Говорит Господь Саваоф вам, священники, бесславящие имя мое. Вы говорите, чем мы бесславим имя твое?» Это книга пророка Малахи, 1 глава, 6 стих. Вот и все. Эти тексты из Ветхого Завета, где говорится о Боге как об Отце. У нас есть телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
С праздником вас.
С праздником.
Вы знаете, у нас вот есть женщина на работе. Они приехали из Средней Азии. И здесь она приняла протестантство. И вот когда ей бывает очень плохо, она идет в наш храм в Сокольниках, ставит свечки и прикладывается к иконам. Я пробовала с ней говорить, но это все бесполезно. Она считает, что их более правильная вера, чем христианство. Скажите, пожалуйста, у меня вот такой вопрос. Можно ли ей давать книги, читать житие наших святых?
Я думаю, что очень сильным свидетельством о православии являются именно жития наших святых. Потому что, когда люди читают жития христианских святых, они начинают чувствовать жизнь церкви. и начинают даже невольно стремиться к этой жизни. Постарайтесь приобрести для этой женщины также какие-то противосектантские книги, но не такие, где там какой-то компромат на них собирают. Такие книги пользы не принесут, напротив, они разозлят сектантов, и больше вреда будет от таких книг. Вы найдите такие книги, вот до революции были книги Иоанна Смолина, они переиздавались в наше время, где вот дается библейский анализ тех или иных заблуждений. У меня не так давно вышла книга «Диспут со свидетелями Иеговы». Вы можете приобрести эту книгу в издательстве «Лептопресс». Это тоже находится в Сокольниках по адресу Колодезный переулок 2А. Там на территории предприятия есть церковный комплекс, издательство «Лептопресс». «Диспут» чем интересен? Там виден разговор между православным и неправославным. И человек может сравнивать как бы одну позицию с другой. Но вернемся к нашей сегодняшней теме. Итак, братья и сестры, истинные дети Божии, истинный новый Израиль – это Христова Церковь. И только те, которые во Христе вступили в новый завет с Богом, могут рассчитывать на сыновство Богу. И только они, обращаясь к Богу в молитве, могут и говорят «Отче наш». По-настоящему выстроить такие молитвенные отношения с Богом возможно только в Духе Святом. Сказано, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Ава, Отче», сей самый дух, свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Послание к римлянам, 8 глава, 15-16 стих. Последний вопрос, который мы сегодня рассмотрим, вот в порядке нашей темы о молитве «Отче наш», это вопрос о том, как потомки Иофета восхитили благословение сынов Сима. Как известно, сыновья Ноя, Сим, Хам, Иофет были родоначальниками человеческих рас. Потомки Хама – это негроиды. Некоторые говорят, что это еще и монголоиды. Все знают, как страдают они до сих пор за грехи отца своего Хама. Потомки Сима – это семитские народы, арабы и евреи. И фитяне, потомки Иофета, это индоарийская группа народов, куда входим и мы, славяне. Господь Бог предсказал через праотца Ноя следующее о грядущих судьбах данных рас. В книге «Бытие», древнейшей библейской книге, сказано, это пророчество Ноя о трех этих расах, «Да распространит Бог Иофета, и да вселится он в шатрах Симовых, Ханаан же будет рабом ему». Книга «Бытие», 9 глава, 27 стих. В этом таинственном пророчестве говорится, с одной стороны, что белая раса иефитян покорит черные расы, и в то же время вселится в шатры Сима, то есть сумеет свергнуть себя господство духовное всех рас и установить свое мировое господство. Само слово «Иофет» может означать и красоту, имеется в виду, что та цивилизация, которая будет создана арийскими народами, превзойдет по своей красоте и мощи все, что до нее существовало. Но прежде всего это будет мощь духовной красоты. Вселиться в шатер означает начать господствовать в нем. Именно арийские племена восприняли веру святаго Евангелия, ту самую веру, которую из-за своего духовного нечувствия красоты не смогли принять семитские народы, эти народы пустыни. Находясь в шатрах Сима, мы, потомки Иофета, доминируем в познании истины, сокрытой до времени и от самих детей Авраама, Исаака и Якова. И более того, теперь мы и есть истинные дети Авраама, ибо он, Авраам, не был ни талмудистом, ни сторонником шариата. Он, Авраам, ожидал грядущего Мессию, Христа. Ибо ему, Аврааму, и было предсказано: «И благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Книга Бытия, 22 глава, 18 стих. Если бы речь шла бы об иудаизме или исламе, то говорилось бы об одном народе. А здесь сказано: «И благословятся в семени твоем все народы земли». Единственная вера, которая реально приносит благословение именно всем народам земли, это именно христианство. Ибо там, где христианство, там нет терроризма и примитивной религиозной племенной мясничковой обособленности. Апостол Павел писал о новом народе Божьем: «Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно на плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога». Послание к Римлянам, 2 глава, 28-29 стих. Об этом новом народе Божьем, который будет пребывать в Новом Завете с Богом, говорили еще ветхозаветные пророки, говорили от лица Бога. Братья и сестры, слушайтесь в эти слова. Они были произнесены задолго до Рождества Христова. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренности их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, и они будут моим народом, и уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: познайте Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого». Это же описание Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на апостолов. И дальше здесь сказано: говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не вспомину более. Это свидетельство об искупительных страданиях Иисуса Христа. Далее сказано: так говорит Господь, который дал солнце для освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью, который возмущает море, так что волны его ревут, Господь Саваоф, имя ему. Это книга пророка Еремии, 31 глава, с 31 по 35 стих. Итак, это не тот завет, который они получили, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской Господь. Новый завет — это нечто другое. То есть речь идет уже не о пятикнижии Моисея, которые они точно и получили в пустыне. Речь идет о Новом Завете, где узкоплеменное, иудейское, местечковое уступает место вселенскому, кафолическому, церковному. Человеческое, агрессивное, террористическое, злобное уступает место божественному и любвеобильному, а земное, рациональное, схоластичное уступает место небесному, надмирному, как и сказано: ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна 1:17. Все человеческие религии, братья и сестры, все человеческие религии, это человеческие попытки понять непостижимого Бога. Иногда такие попытки через гениальную интуицию поразительно близко подводят человека к истине, но никогда не могут эти попытки поставить человека в такое состояние, что он самостоятельно, автономно, целиком сможет вместить истину. Такого не может быть. Но есть богооткровенная религия. Это когда Бог сам открывает себя человечеству. И это откровение Бога о самом себе никогда не может вложиться ни в какие логические человеческие рамки и представления. Здесь разрушаются, как ставшие бесполезными, ритуальные, кастовые, матрические и законнические условности, все, что произошло с Ветхозаветной Церковью. О проповеди о распятом Боге сказано: «Ибо иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для еленов безумие». 1 Коринфянам, 1 глава, 22-23 стих. Кто, кроме рыбаков, пастухов и плотников, простых людей, мог уверовать в этот соблазн для религиозного ханжества книжников-фарисеев? Кто, кроме простецов, мог уверовать в безумие для рационально мыслящих мудрецов века сего? Только тот, кто все почел за ссор, за мусор, ради превосходства во Христе и со Христом. Бог сам избирает тех, которые веруют, и тех, которые не веруют в Него. Сказано: «Посмотрите, братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значущее избрал Бог, чтобы упразднить значущее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом». 1 Коринфянам, 1 глава, с 26 по 29 стих. Первый шаг навстречу этой богооткровенной религии – это назвать Господа Отцом. Не потому, что тебе этого захотелось, но потому, что в вечном Евангелии сказано: молитесь же так: «Отче наш». Для кого-то признание сыновства Богу есть предел совершенства, а для православного – начало возвращения к Богу. Подобно евангельскому блудному сыну, мы говорим вместе с ним, восклицаем: «Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Евангелие от Луки, 15 глава, 18-19 стих. Выходит, что в православном христианстве осознание высоты призвания всегда совмещено с глубиною ответственности осознания недостоинства и несовершенства. Мы приступаем к святому причастию со страхом Божиим и верою. И слова молитвы «Отче наш» мы тоже произносим со страхом Божиим и верою.
Thank you.
Радио Радонеж в прямом эфире. Вы можете звонить по телефону 959-59-39 и задавать ваши вопросы. И у нас уже есть телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте. Это из Эстонии звонок. Раба Божия Серафима. Батюшка, вот мы православные молимся Богородице и святым, чтобы они предстательствовали за нас пред Богом, да? И как правильно ответить на сектантское утверждение, что не должно быть посредника между Богом и человеком?
Отвечайте вот так, как сегодня я вам очень так коротко и ясно объяснял. Единственный ходатай между Богом и человеками – это Христос Иисус. Так сказано в Священном Писании. Но между Христом и нами огромное пространство, и здесь Божья Матерь ходатайствует перед Сыном Своим. Здесь святые ходатайствуют перед Сыном Божьим. Здесь каждый из нас может молиться за другого человека, обращаясь к Сыну Божию. А вот Сын Божий, Он один возносит молитву к Отцу Своему Небесному. Вот в каком смысле Он действительно является единственным ходатаем и единственным посредником между Богом Отцом и родом человеческим. А между Христом и нами существует духовная иерархия, есть священнослужители трехчинные, деканат, пресвитериат, епископат. И сегодня мы вспоминали текст из Писания, где сказано «Уважайте предстоятелей ваших Господи». Вы знаете, если у вас вот возникнет такой разговор с сектантами, а вы спросите их, а вот друг за дружку-то вы молитесь? Я думаю, что они скажут, да, молимся. Тогда вы их спросите, так что же, вот когда святые за нас молятся, вы как бы против этого протестуете? А когда вот вы друг за дружку молитесь, вы против этого не протестуете. Вы непоследовательны. Сектанты могут вам возразить, они скажут, ну святые-то умерли. А вы им скажите, а разве смерть отлучает их от церкви? Что смерть – это такой какой-то ужасный грех или такая ужасная ересь, и перейдя этот рубеж, человек что, теряет дар речи перед Богом? Да нет же, конечно. В книге Откровения на Богослова сказано, что из-под жертвенника даже вопияли души умерших за Иисуса Христа. Конечно, что это очевидно, что наши родные и близкие, которые умерли, они заботятся о нас так же, как и мы заботимся о них. Они там молятся за нас, а мы здесь молимся за них. Это и есть союз любви. Ведь мы православные верим в то, что церковь, она едина, но она имеет как бы два таких отделения, если так можно сказать. Есть церковь небесная, это те, которые ушли в иной мир, и есть церковь земная. Небесная церковь, она называется торжествующей, а земная называется воинствующей и странствующей. У нас тут как раз в земной церкви нету возможности постоянно молиться. Мы отягощены плотью, нам надо спать. У нас какие-то проблемы возникают, нам надо решать эти проблемы, нам надо заботиться о хлебе насущном. А вот те, которые в торжествующей церкви, они только тем и занимаются, что молятся. И в книге Откровения Иоанна Богослова сказано об ангеле, который нес кадильницу пред лицо Божие, в которой были молитвы всех святых. Имеется в виду всех святых. И тех, которые в земной церкви, и тех, которые в небесной церкви. И церковь, она едина под одной главою Господом Богом и Спасом нашим Иисусом Христом. Пожалуйста, у нас еще один телефонный звонок в студии. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло, батюшка.
Да-да.
Это я говорю, да?
Да.
Это раба Божия Евгения. Будьте добры, скажите, вот может ли человек, который не посещает церковь, не исповедовался ни разу, не причащался, а перед едой, вот когда все, вот нас семья, вот мы двое молимся, а она с нами тоже, также вот молится, «Отче наш» читает, но вот и даже пост с нами такой телесный проводит. Но вот может она молиться или нет?
Надо дорожить любым проявлением религиозности. О Господе Иисусе Христе сказано, что Он лина курящегося не угасил и трости надломленной не переломил. У человека может быть слабая религиозность, но она может в глазах Бога представлять огромную ценность. Это помните, как вот люди жертвовали в сокровищницу храма? Одни клали там золото, серебро, а одна женщина положила все, что она имела. Может быть, вот эта ваша знакомая, вот та религиозность, которая у нее есть, вот она ее целиком реализует в молитве «Отче наш», в форме поста. Если Господь будет как-то возвышать ее религиозность, даст ей духовный рост, будет что-то еще другое. Но не надо человека понуждать, не надо человека заставлять. Особенно опасно, когда вот детей заманивают с помощью сладостей в храм, им говорят, вот, пойдем, тебе там батюшка даст медочку в ложечке сладенького, мы тебе потом конфеты дадим. И вот он идет, и вот такие случаи бывают, ему дают, он так брезгливо, это не мед, это не сладкое. И это неправильно. Нельзя заставлять людей участвовать в религиозной жизни. Это должно быть добровольное движение души человека навстречу Господу. И если это движение проявляется только в чтении молитвы «Отче наш», слава Богу. Потому что многие этого не делают. А вы говорите, что эта женщина еще и постится с вами. Так это вообще прекрасно. Я знаю очень много людей, которые ходят в храм, но не постятся. Так что еще вопрос, кто в более духовно зрелом состоянии. Это женщина или те люди, которые ей недовольны? Я, конечно, не вас имею в виду, но могут быть разные ситуации. По крайней мере, в Писании сказано, последние будут первые, а первые будут последними. И у нас еще телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Батюшка,
да-да.
Благословите, пожалуйста, рабу Божию Анну. Батюшка, у меня вопрос по покаянному канону, четвертая песня, третий стих. «Почто убогого обидишь, мзду наемничу удерживаешь, брата твоего не любишь, и блуд и гордость гонишь». Вот это блуд и гордость гонишь. Как понимать?
А это имеется в виду, когда человек не просто грешит, но он очень активен в своем грехе. Когда он не просто согрешил, а потом испугался, устыдился и сам не рад, что это произошло, а он становится активен в греховности. Вот такие люди, они находятся в очень опасном состоянии. Почему? Потому что именно вот обычно таких людей Господь укладывает на болезненный одр, посылает им какой-то тяжелый недуг, чтобы остановить вот эту их греховную гонку, вот эту активность по грехе. И даже вот я знал такой случай, один человек, он был именно очень активен во грехе, у него была такая греховная гонка, он был молодой человек, он менял то одна девушка, то другая девушка, он запутался. И когда вот он слег, у него была тяжелая болезнь, и, в общем-то, он знал, что он умрет, в течение года вот он лежал, он пришел в духовное вменяемое состояние, и ему задали вопрос, а ты хотел бы вот назад получить здоровье? И он вздрогнул даже от страха. Он сказал, наверное, нет, я боюсь, что опять начнется вот эта лихорадка. Он не говорил гонка, он говорил, что вот лихорадка вот это опять начнется, что он опять будет носиться в этом вот греховном состоянии, пребывая, и он очень этого боялся. У нас есть еще телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Батюшка.
Да-да.
Благословите рабу Божию Лидию.
Господь благословит вас.
Спасибо, Господи. Объясните, пожалуйста, вот такое высказывание апостола Павла. мы проповедуем Иисуса распятого для иудеев соблазн, вот особенно это для иудеев соблазн, а для эллинов безумие. Спаси Господи.
Ну, как понять эти слова? Действительно, проповедь об Иисусе Христе, она воспринималась совершенно не одинаково разными людьми. Иудеи, сказано в Писании, требуют чудес, и эллины ищут мудрости. Апостол Павел говорит, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие. Почему для иудеев проповедь о Христе являлась соблазном? Ведь они ждали Мессию, что это придет Царь с небес, в славе, в величии, в роскоши, в богатстве, что Он уничтожит всех врагов Израиля, поставит евреев над всеми народами. И вдруг христиане проповедуют, что Мессия – это тот, который родился в Вифлееме на скотном дворе, это тот, который работал плотником, это тот, который был распят римлянами, умер на кресте. Это же считалось тогда самая позорная смерть. Разве это был не соблазн для них? Конечно, это был соблазн для них, потому что их представление о Мессии, о Христе было совсем иное, оно было человеческое. В их понимании он был меньше духовный лидер и больше политический лидер. Даже сами апостолы заблуждались по поводу Иисуса Христа. Помните, когда мама двух апостолов привела их к Господу, и она хотела, чтобы они стали министрами в Его царстве. Один справа стоял, другой слева стоял. И когда вдруг он распят, вдруг он умер, потом гроб пуст, потом пошли слухи, что ученики украли его тело. И для многих это был великий соблазн. Сильное обращение в христианство среди евреев началось тогда, когда они потеряли свое царство. Ведь смотрите, в 33-м году Иисус Христос был распят. Проходит всего немного лет, и начинается иудейская война. С лица земли стирается Иерусалим, разрушается Иерусалимский храм, рассеивают евреев по всей Римской империи. Я как-то беседовал с одним раввином, он, естественно, не верит в Иисуса Христа, но я ему задал такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а что вы такого натворили ужасного в первом веке, что Господь попустил, что разрушилось все ваше государство? Что такого ужасного вы натворили в первом веке, что Господь попустил, что храм был разрушен, служение было прекращено? И он так задумался, он говорит, я ничего не могу сказать. Я говорю, ну хоть что-то вам приходит на ум? Он говорит, ну что приходит на ум? Ну вот я догадываюсь, куда вы клоните. Вот так он мне ответил. А действительно, а что они такого страшного сделали? Сына Божия не приняли. Толпой вопияли кровь его на нас и на детях наших. Даже те евреи, которые не видели в нем Мессии, что они сделали? Они своего собрата еврея отдали язычникам на растерзание. Холокост учинили. Это жуть какая-то. А если говорить о эллинах, для них любые рассуждения о воскресении из мертвых представлялись чем-то безумным. Когда апостол Павел был в Афинах, он общался с эллинами, с греками, они любили поговорить, у них был такой образ жизни, собираться где-нибудь в городе и беседовать. Но когда они услышали, что он говорит о воскресении мертвых, они сказали, ну, мы в другой день придем, послушаем. Для них это было что-то безумное, потому что они были больше материалисты по своим убеждениям. Братья и сестры, вот такое объявление. У нас в гостях был отец Александр Круглов, который рассказывал о своей замечательной книге «Последняя война». И некоторые наши радиослушатели спрашивают, где можно приобрести эту книгу. Ее можно приобрести в Союзе писателей России. Это Комсомольский проспект, 13. Телефон для справок 246-11-87. Также можно эту книгу спрашивать в книжных лавках Троицы Сергиевской лавры. И у нас, по-моему, есть еще один телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло.
Да-да.
Батюшка Олег, благословите.
Господь благословит вас.
Батюшка, вот у меня вопрос как специалисту по сектам. Ведь вот молитва «Отче наш», ее никак нельзя... То есть не все православные конфессии ею пользуются. Так вот, у сектантов и она тоже искажена. Что вы можете сказать по этому поводу?
Я однажды беседовал с одним адвентистом. И он мне задал вопрос, почему вы, православные, не молитесь вместе с нами? Православный не может молиться с представителем другой религии. И я тогда его спросил, вот молитва «Отче наш». Казалось бы, общая молитва для всех христиан. Но скажи мне честно, я задаю вопрос тому адвентисту, какой ты вкладываешь смысл в слова «избави нас от лукавого», «не введи нас в искушение»? Он так задумался и говорит, ну, я вкладываю такой смысл, чтобы от всех ваших икон избавиться, от искушения православия избавиться, от искушения вот этого разговора избавиться. То есть сектанты могут читать даже молитву и Слово Божие, но когда они это делают, не надо на эту их молитву говорить слово «Аминь», потому что они вкладывают в чтение этой молитвы совсем другой антицерковный смысл. Спасибо вас всех, Христос!
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.